Легендарный советский диктор Юрий Левитан остался в истории как голос победы. 2 февраля 1943 года он объявил об окончательном разгроме немцев под Сталинградом. Но на всесоюзный масштаб Левитан вышел еще до войны, и, конечно же, его карьера продолжилась и после. Например, именно Левитан сообщал по радио о смерти Сталина и о полете в космос Гагарина. Как мальчик из Владимира стал главным диктором СССР? О творческом пути Юрия Левитана будем говорить сегодня, и в гостях у «Радио Спутник» кандидат филологических наук, доцент кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ Ольга Тихонова. Ольга Владимировна, приветствую вас.
Здравствуйте.
Ольга Владимировна, Юрий Левитан родился еще в Российской империи, 1914 год, Владимир, древнерусский город. Родился он в еврейской семье, и вообще совсем он и не Юрий Борисович. Да, вот можете рассказать немного о происхождении Левитана, кто были его родители, что это за семья, и как на самом деле звали Юрия Левитана, ну, во всяком случае, в детстве, я не знаю, или в семье, как называли его?
Да, действительно, Юрий Левитан, которого мы прекрасно знаем, если не лично, то по его замечательному голосу, родом из города Владимир, казалось бы, не так далеко от Москвы, и это не село, не деревня, а город, но именно Владимир, наверное, сделал какой-то отпечаток на этом мальчике, потому что все, что происходило с ним в детстве, повлияло на то, кем он стал в будущем. Действительно, он родился в еврейской семье, но об этом как-то не так часто говорится, и у нас принято в обычной среде, если нам что-то интересно, мы открываем Википедию. И вот как раз в Википедии об этом говорится, о том, что он и не Юрий, он и не Борисович. Я думаю, что это, скорее всего, связано с происхождением, поскольку мы знаем, что евреев, мягко говоря, не очень любили. И поэтому, чтобы как-то жизнь сложилась более-менее счастливо, думаю, с этим связаны изменения имени и отчества. Папа был портной, а по разным источникам он шил и форменную одежду военным. В каких-то источниках говорится, что он шил костюмы для актеров, для артистов. А мама была обычной домохозяйкой. Говорят, что она очень любила русские народные песни, напевала дома. Может быть, это тоже как-то повлияло на Юру, поскольку он очень любил музыку. Но в их семье был еще дядя, младший брат мамы. Он был военным. И, например, дочь Юрия Левитана, Наталья, она рассказывала, что именно дядя брал своего племянника на какие-то события, какие-то лекции даже, какие-то торжественные митинги. И вот уже тогда, в детстве, он любил слушать, слышать вот эту речь, вот эти слова. Но на самом деле, мне кажется, не столько это повлияло на то, что Левитан влюбился и в слово, и в песни, и в театр. Дело в том, что дядя Левитана организовывал среди комсомольцев такие творческие театральные кружки и брал с собой, опять же, маленького Юру. И Юра просто восхищался вот этими постановками, теми людьми, которые играли. Он восхищался вообще актерами, потому что они умели долго говорить, без подсказок, без бумажек, все так правильно, интонационно, с ударениями. Все это ему очень нравилось. И он уже в детстве стал немножко мечтать вот об этой такой со стороны красивой и привлекательной жизни. Но, честно говоря, своим голосом он уже в детстве стал отличаться, потому что родители других детей, например, его просили позвать ребенка, который далеко заплыл на реке, и он кричал своим необычным голосом.
12-летним басом.
Да-да, громким. Дети слышали его и возвращались. Вот тогда появилась его кличка Юрка Труба.
То есть родители использовали его как такой некий, я не знаю, мобильный телефон.
Наверное,
позвать с другого,
да,
берега
своего. Или громкоговоритель.
Сына. Или громкоговоритель, да. Вы сказали, что увлекся театром, работой с голосом, ну, наверняка не только с голосом, и, насколько я понял, сформировалась у него мечта или цель как раз-таки пойти вот по вот этой стезе актерской, попытаться стать артистом. Для этого, как мы уже сказали, Владимир не так далеко от Москвы, даже там с поправкой на то, что это были 20-е годы 20 века, все равно добраться не составляло особых проблем. И Левитан отправляется вроде бы как куда-то поступать, но вот что было дальше, что это за история с покорением Москвы?
Во Владимире его голос заметили не только родители его друзей, родители других детей, но и вообще те, кто его окружал вокруг, когда он уже стал комсомольцем, то есть более такого старшего возраста. Ему старшие товарищи говорили: «В тебе голоса больше, чем культуры». То есть я так понимаю, что он был обычным школьником, не особо отличался какими-то дарованиями, какими-то способностями. И вот ему не раз говорили о том, что в нем не хватает культуры, что ему надо учиться. И комсомол его направляет, что называется, получать высшее образование в столицу. Опять же, по разным источникам называются разные учебные заведения. Дочь его говорит, что он поехал поступать в электротехнический институт связи. Где-то это называется киношколой. Но когда он приехал в Москву и в этот институт поступил, однажды он увидел объявление о том, что проходит конкурс в радиокомитет, конкурс дикторов Всесоюзного радио. Но что самое смешное, он даже не знал, что означает слово «диктор». И, опять же, непонятно, один или с приятелем. Есть информация о том, что он все-таки с приятелем отправился в Москву. Сразу же, увидев объявление, спрашивать проходящих людей о том, кто такие диктора. Именно вот так он ставил ударение, кто же такие диктора. И вот когда он все-таки понял, кто такие диктора, он решил, что да, это то, что мне нужно. И, собственно, отправился на этот конкурс. Конкурс был действительно масштабный по нашим временам тоже. Где-то человек, наверное, 200. Причем в основном были не такие обычные парнишки, как Юрий Левитан, а были все-таки люди с театральным образованием. А тогда на радио, это был 31-й год, период становления и уже развития нашего радиовещания, в основном на радио приходили или из газет, это касается журналистов, или из театров, это касается ведущих, дикторов.
Ну, то есть люди либо с поставленным словом, либо с поставленным голосом.
Да, то есть практически готовые сотрудники для радиоэфира. И вот среди таких претендентов на место диктора Всесоюзного радио был Юра Левитан. Причем, как рассказывают в воспоминаниях такие сведения, даже внешне он был слабо похож на вот человека, которого можно представить в радиостудии, говорящего какую-то серьезную информацию. Это был такой худенький мальчик, невысокого росточка, в маечке полосатой, в каких-то штанишках потрёпанных. То есть внешне вообще не производил какого-то достойного впечатления. Но вы, наверное, Никита, со мной согласитесь, в жизни каждого из нас есть вот такой учитель с большой буквы, человек, который, ну, словно включил свет, включил лампочку вот в этом пути, в твоём пути, в будущую твою профессию. И вот таким человеком для Левитана стал Василий Качалов, уже известный тогда актер. Он был в этой комиссии вместе с другими коллегами, сотрудниками радио. И именно он, никто другой, обратил внимание на необычный голос, на необычный тембр этого мальчика. И он понимал, что ну просто вот ярко выраженный вот этот владимирский говор, окающий, ярко выраженный, но с этим можно справиться. И он увидел в этом мальчишке потенциал и увидел вот это вот дарование, разглядел его. Он и потом за ним наблюдал, когда Юра уже попал на радио, может быть, чуть попозже я об этом скажу. И Юру берут, конечно, его берут не в дикторы, или, как он говорит, не в диктора, а берут просто помощником, или как бы мы назвали, наверное, сегодня...
Стажером
или администратором, опять же, по-разному можно называть эту позицию. Но это он был безумно рад, потому что он попадает вот в эту атмосферу, которая его приближает к его мечте. И он, конечно, сам даже для себя поставил такую цель за 3-4 месяца избавиться вот от этого ненужного для него говора владимирского окающего. Он выполнял все упражнения, которые... Качалов ему советовал, ему показывал. И он действительно достаточно быстро добился результатов. Постепенно он, можно сказать, рос вот в этой радиоредакции, потому что ему стали доверять ставить пластинки, например, в эфире. Потом ему стали доверять объявлять, например, какую-то музыкальную композицию. Но в этот период ему сказали: «Юра, из тебя получится хороший диктор, но только при условии, что ты получишь театральное образование». И, как рассказывает его дочь Наташа, он уходит из того института, куда он поступил. И уходит он куда? Он уходит в театральную студию имени Щукина. И таким образом он получает театральное образование, образование, которое ему помогло стать тем, кем он стал.
А это правда, что Иосиф Сталин услышал по радио голос Левитана, и он ему так понравился, что в итоге доклад с одного из съезда сталинский читал в дальнейшем именно Юрий Левитан?
Да, как раз мы к этому плавненько подошли. После того, как ему доверили ставить пластинки или объявлять какие-то музыкальные номера, ему стали доверять чтение передовых статей центральных газет. Были такие технические трансляции поздно вечером. Он открывал газету, например, «Правда», и читал статью, которая была опубликована только что на первой странице. А читать нужно было медленно, для того чтобы стенографистки, которые находились в разных городах нашей большой страны, могли успеть это напечатать и отдать в местные газеты для публикации. И как раз в это время, в 1934 году, Сталин сидел в своем кабинете и готовился к выступлению для одного из съездов. Услышал этот голос, несмотря на то, что Левитан читал медленно. Ему этот голос очень понравился. Он связался сразу же с председателем радиокомитета и сказал, то есть не спросил, не посоветовался, а просто поставил перед фактом: «Я хочу, чтобы мой доклад со съезда читал именно этот диктор». Конечно, председатель радиокомитета был в шоке, потому что он даже не смог произнести Сталину то, что это мальчик 19 лет, ему еще и 20 тогда не исполнилось, и вообще это стажер. Он не успел и даже не смог этого произнести, потому что не мог представить, какова будет реакция Сталина. Но Сталин сказал, поэтому нужно было это выполнять. Времени для подготовки совершенно не было. Принесли доклад. Но Левитан очень ответственным был мальчиком, молодым человеком, и он в течение того времени, которое было, он этот доклад посмотрел, почитал, насколько это возможно было подробно, и прочитал этот доклад без единой запинки.
Хотя он там четко. Многочасовой, если не ошибаюсь.
Да, говорят, почти 5 часов, 4,5 часа. Вы профессионал, вы ведущий, знаете, насколько это сложно. И навряд ли у них мог стоять стакан воды или стакан чая. То есть какой должен быть уровень профессионализма, чтобы 5 часов у микрофона говорить без запинки? И вот именно этот доклад повлиял на всю дальнейшую судьбу Левитана, можно сказать, с легкой руки Сталина. Он стал первым всесоюзным диктором, первым диктором всесоюзного радио. И вот так он из Юрки Трубы превратился в Юрбора. Такое у него было прозвище среди коллег вот в этом дикторском коллективе — Юрбор Юрий Борисович.
То есть это сокращение, да, от имени отчества.
Да.
Я еще добавлю от себя, что наверняка было сложно не столько выдержать вот эти 5 часов за текстом, каким бы он ни был, а сам факт, что в таких текстах обычно, как мы знаем, очень много канцеляризмов, очень сложных каких-то оборотов, сложно читаемых. Может быть, конечно, писали какие-то упрощенные версии, но мне кажется, все же за 5 часов да что-то попадалось.
Это, нет, конечно, не писали упрощенные версии, конечно. Был текст именно таков, какой он был. И вы помните, вообще в советское время были микрофонные папки текстов передач. Вот так бы мы с вами спокойно бы не вышли. У нас бы была микрофонная папка, завизированная на всех 10 этажах страницы сценария программы. И отступить от этого было нельзя. А тем более, если речь идет о докладе самого главного человека в стране, то, конечно, невозможно упрощать, невозможно перелагать, пересказывать. Конечно, тексты были сложными. Да мне кажется, не кажется, а я знаю уверенно, что и сейчас наши отчетные какие-то, да, не наши в смысле, а вообще отчетные выступления, они тоже грешат теми словами, от которых стоит избавляться. Поэтому, конечно, даже в сводке Совинформбюро содержат причастные, непричастные обороты, которые запросто можно было от них отказаться и сделать текст более простым. А уж в 1934 году, конечно, об этом никто не думал.
Мы сейчас буквально одним вопросом закроем тему войны. Вопрос, наверное, он лежит в области такого эмоционального, оценочного, но, тем не менее, мне кажется, интересно это проговорить. При всей своей строгости и четкости чтения текстов Левитан при этом голосом передавал эмоцию, умудрялся таким образом, да, оставаясь в рамках при этом, соответствующую содержанию сообщения. Если это нападение на СССР, там чувствовалась вот какая-то напряженность, может быть, даже скорбь. Если это объявление о капитуляции Германии, Левитан еле сдерживал именно радостную эмоцию, но при этом, опять же, читал...
Ему хотелось крикнуть «Победой, братцы!», но он себя сдержал, потому что он не мог это крикнуть.
Вот 9 мая. Это все же исключительно особенность и талант Юрия Левитана или такая школа, да, такой подход к работе в эфире, он был присущ дикторам того времени?
Вы знаете, когда радио вообще появилось, допускали к микрофону только мужские голоса, потому что считалось, что женский голос, он какой-то несерьезный. Потом, конечно, появились женские голоса, и Юрий Борисович Левитан очень много времени работал с Ольгой Высоцкой. Была такая профессиональная дикторская пара. Что касается эмоциональности, сам Юрий Борисович вспоминал, что он всегда представляет каждого человека, который слушает в эту минуту, в это время Москву, а значит, он слушает его. Он говорил, что у него железный характер – и даже если он что-то переживает, он переживает это внутри. Но всего один раз он не смог себя сдержать. Это было 22 июня, тогда, когда он прочитал только первые два слова «Говорит Москва», и у него стал комок в горле, и он не смог дальше говорить, потому что это волнение и ощущение вот этого момента, когда он сообщит всем людям о таком ужасном горе, вот это ощущение его не покидало. Вы знаете, что доли секунды и на радио, и на телевидении это сродни, наверное, минутам, это можно умножать несколько раз. И стали уже стучать по стеклу из аппаратной, что нужно продолжать. И он просто сжал кулаки, вот в прямом смысле сжал кулаки, и стал читать дальше. И вот что касается эмоциональности, я упомянула 9 мая, конечно, когда новости были радостные, он тоже вот эту радость, наверное, счастье, он привносил в этот голос, хотя мы не можем сказать, что он читал радостно или он читал грустно, а он не мог грустно читать. Все новости, которые связаны с Великой Отечественной войной, с нашими многими поражениями, во все новости он словно вносил вот какую-то уверенность в нашу победу. Без этого, мне кажется, невозможно выиграть войну, невозможно было.
По воспоминаниям очевидцев и, в первую очередь, военных, Левитана называли и боевым товарищем, и чуть ли не отдельной дивизией, ну, по ценности, да,
Рокоссовский говорил, что голос Левитана стоит нескольких дивизий. Письма, которые приходили на радио и во время войны, и много-много лет после войны, в этих письмах, кстати, иногда даже неправильно его фамилию писали, не Левитан, а Левиатан, то есть не совсем, видимо, еще грамотные люди, но с большой любовью ему писали и говорили, что вы наш солдат, мы вместе с вами прошли вот эти дороги войны. То есть они чувствовали, что он рядом, поэтому эта людская любовь, она действительно была очень искренняя и настоящая. Но эта любовь людская, она никак не испортила Юрия Борисовича Левитана. Он всегда был простым, всегда доступным, всегда вот таким искренним. И его дочь Наташа вспоминала, когда он приходил, словно зажигалось солнце. Таким он был ясным и светлым человеком.
Но при этом, насколько я понимаю, он тоже людям простым, которые воевали, шел навстречу, ведь он участвовал в различных встречах ветеранов.
Ой, насколько я знаю, после войны, вы, наверное, помните, читали, знаете, были такие творческие концертные бригады, многие известные люди ездили в такие, ну, гастроли, наверное, это можно назвать такие поездки. И такие творческие встречи были и у Юрия Борисовича. Он встречался со многими людьми. И, конечно же, всем интересно было не только услышать этот голос, но и увидеть воочию, взять автограф, задать лично ему какой-то вопрос. Он всегда был таким очень открытым. Он объездил всю страну с юга на север, с востока на запад и обратно. Он был во многих городах и населенных пунктах нашей страны. Он вдохновлялся этими встречами.
А Левитан пытался в послевоенное время уже как-то реализоваться в актерской профессии? Он же озвучивал фильмы или он там озвучивал только условно себя же времен войны?
Он озвучил документальные фильмы. Что касается себя, что печально, сводки, которые шли в годы Великой Отечественной войны, они не записывались. Ну, наверное, можно и понять наших коллег, поскольку было военное время, и это было настолько оперативно, возможно, не хватало каких-то ресурсов технических, людских и так далее. И он, ну вот насколько говорят, даже по его инициативе, все сводки были записаны уже после войны. Он озвучил документальные фильмы как диктор. Вы помните, в те годы советские документальные фильмы в основном сопровождались закадровым текстом, ну, так скажем, автора, да, диктора. Сейчас популярный документальный фильм, где вообще нет закадрового голоса, и это такой, конечно, высокий уровень профессионализма. Тогда обязательно должен был вот этот дикторский голос. Но в этом, да, в этом тоже он себя находил, проявлял. После войны.
Радиовещание ведь не стояло на месте, и все стремительно менялось. Можно сказать, что в какой-то момент Левитан стал как бы представителем старой школы, и его звезда стала закатываться.
Вы знаете, на самом деле не только его звезда стала закатываться, хотя его не стало в 83-м, да, вообще от профессии диктора мы все-таки попозже отказались, и даже в начале 80-х еще были свежие школы еще того времени, того левитанского. Если мы послушаем передачи тех лет, очень часто мы можем услышать вот что-то такое в интонациях наигранное, подготовленное, заготовленное. Люди, слушатели, они ведь не любят, когда им читают, за исключением, наверное, аудиокниг. Им всегда нравится живой разговор, живая речь, живое общение. Эти эмоции, которые вот только сейчас они рождаются. Вот это всегда интересно слушателю. Но то, что касается Юрия Борисовича Левитана, там как-то все постепенно происходило. Был просто один случай, он был связан с таким протокольным мероприятием, в котором должен был участвовать Андропов. Левитану сказали, что Высоцкая, с которой он работал, должна ему была махнуть рукой в тот момент, когда он должен начать читать текст подготовленный. А текст начинался с того, что он представлял Андропова. Но никто не знал, на самом деле, до последней минуты, будет ли Андропов, потому что он в то время не очень себя хорошо чувствует, он болел. И так вот сложилась ситуация, что Ольга Высоцкая случайно, не специально, в какой-то момент, ну вот мы жестикулируем в жизни, поднялась у нее рука. А Левитан подумал, что это знак. Он начал читать, объявил Андропова, а Андропова нет. То есть это был момент, который, можно сказать, порешил его судьбу дикторскую, потому что его, к сожалению, к большому, никто не разбирался, кто прав, кто виноват, его отстранили от ведения таких официальных мероприятий, он был голосом номер один страны, голосом правительства. Конечно, он очень переживал. Я не думаю, что его звезда закатилась, не думаю. Просто было другое время. Прошло потом буквально 7 лет, и мы вообще отказались от дикторов. То есть он все равно бы исчез, и не было бы его у микрофона. Но такая судьба, вот та судьба, которую прожил Юрий Борисович, она не случайна. Все, что в нашей жизни происходит, это не случайно, и то, что происходило от детства до взрослой жизни, это все не случайно, это все сделало его жизнь такой, какая она получилась.
Ольга Владимировна, спасибо вам большое за беседу. Мне кажется, мы затронули как раз-таки некоторые аспекты, которые нечасто упоминаются в беседах именно о Юрии Левитане. Спасибо.
Спасибо вам большое.
Напомню, что в гостях у «Радио Спутник» была кандидат филологических наук, доцент кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ Ольга Тихонова.